нас с вами сегодня лекция 31, раздел «Исповеднический подвиг митрополита Сергия». И тема сегодняшней лекции, первый пункт, общая характеристика так называемого иосифлянского раскола. Иосифлянского берем в кавычки, и я объясню почему. Так, точка в том же пункте. Руководство явное и руководство подпольное. Точка в том же пункте. Письмо-инструкция из архива митрополита Мануила Темишевского. Второй пункт. Первые шаги ленинградского раскола. Двоеточие. 26 декабря 1927 года. Что такое раскол? Знак вопроса. В том же пункте каноническое описание. Двоеточие. Василия Великого, правило первое. Карфагенского собора, правило 11, Двукратного собора, правило 14 и 15. Точка в том же пункте. Выступление Дмитрия Любимова, Сергия Дружинина и священников Федора Андреева и профессора протоиерея Василия Вирюжского. Роль митрополита Иосифа Петровых. Третий пункт. Церковные плоды раскола. В скобочках. Свидетельство митрополита Мануила Лемешевского и монахини Серафимы Булгаковой. Точка в том же пункте. Приезд епископа Мануила в Ленинград. Точка в том же пункте. Поддержка Соловецкого епископата во главе с архиепископом Иларионом Троицким. Четвертое. Последние выступления митрополита Иосифа. Точка. В том же пункте. Характеристика так называемой ИПЦ, истинно православной церкви, точка в том же пункте. Заключение об иосифлянском расколе. Итак, мы сегодня с ним закончим. Итак, мы дали название «Иосифлянский раскол», «Иосифлянский» на самом деле в кавычках. И мы на это имеем право, вот почему. На самом деле Иосиф Петровых вовсе не являлся вождем раскола. Наоборот, раскол сформировался без его участия, а его просто подыскали в качестве ширмы возглавителя раскола. Но возглавителя чисто номинального, он им даже не руководил. Им просто нужно было имя на всякий случай. Им? Да, не просто раскольником. А там работал действительно целый контингент. Между прочим, недалеко ходить. Точно так же было в обновленчестве. Ведь смешно сказать, что Антонин собрал себя, вокруг себя обновленцев. Он собрать мог 28 человек. Но в свое время, когда им было очень нужно, в 22-м году им удалось создать приманку, и он на нее клюнул. Потом он эту приманку бросит, но дело будет уже сделано. Точно так же украинские самосвяты, украинская автокефалия, так называемая, она тоже искала себе только ширму. В конце концов, Алексея Дорогицына найдут, но его успеют судить канонически еще в 19-м году, а через некоторое время он просто умер. Не просто... Да, не просто перекрашиваются, а они просто тебе, еще раз говорю, они тебе ищут вывеску. Да. Сейчас, работаем, да. И вот так же, как обновленцы, так же, как украинские самосвяты, так и в Питере вполне реальные религиозно-общественные силы искали себе номинального возглавителя, искали, кто окажется податлив, чтобы получить вывеску. А на самом деле они имели тайных руководителей, но таких, которые имен своих не объявляли. Масонский принцип. Этих тайных руководителей знало 5 человек, 6, ну десятка. Все остальные просто читали анонимные послания, но соответствующим образом обработанные, на эти послания многие, так сказать, поддавали. Таким образом, не Иосиф Петровых избрал, значит, себе последователей и их возглавил, а они его нашли. Также еще раз повторяю, как и Антонин Грановский, как и Алексей Дорогницын, то есть никакой принципиальной разницы здесь, конечно же, нет. Итак, мы с вами теперь мы, так сказать, переходим к конкретике Иосифлянского раскола. Мы с вами в прошлый раз закончили на депутации только будущих раскольников к Сергию, но они, слава Богу, успели высказаться, особенно высказать свои ложные эсхатологические чаяния и об Антихристе, и о разных. Надо сказать, что в таких случаях всегда явное руководство. Надо сказать, что Иосиф Петровых не руководил Иосифлянским расколом ни одного дня. Сначала он сидел в Ростове, и они только пересылали с весточками. И он их поддерживал тайно на прямой запрос депутации, посланной Сергием. Он отвечал, что он себя митрополитом ленинградским не считает, что Сергия признает, и что действия ленинградских викарий – это их собственное самочиние, а он с ними находится только в частной переписке. надо сказать, что, еще раз повторяю, им нужно было только его имя. Более того, они его сами сосватали вот на эту самую ленинградскую кафедру. То есть они уже тогда, прощупав его хорошенько, они догадались, что он будет податлив, как и случилось. А что касается явного руководства ленинградского раскола, то обратите внимание, это сплошь люди среднего звена, сплошь люди совсем недавно хиротонисанные, в основном из белого духовенства. Значит, это епископ Дмитрий Любимов Гдовский, и это епископ Сергий Дружинин Копорский, бывший придворный духовник, то есть придворный священник. Это Федор Андреев, который достаточно был известен по Московской духовной академии, такой несколько разбросанный и очень средненький преподаватель, доцент. И это более серьезная фигура, профессор протоиерей Вирюжский, на тот момент настоятель церкви Спаса на Крови. До сих пор, между прочим, эта церковь так и закрыта. Так она не передана епархии, так и является собственностью государства. А вот что касается тайных возглавителей раскола, то здесь, друзья мои, мы просто удивительным образом нам помогает Господь. То, что вот был такой митрополит Мануил, который собрал в течение нескольких десятилетий, он скрупулезно собирал документы, и как раз вот такие неофициальные, ходячие, вот эти ходячие прокламации, и что он сумел тебе вырастить ученика Иоанна Сычева, будущего митрополита питерского. Кстати говоря, что он стал петербургским митрополитом, вопреки всем предположениям и прогнозам, это было предсказано. Он еще в Куйбышеве, нынешней Самаре, всегда почитал юродивых, и одного очень пестовал, хотя тот ему постоянно досаждал. Но еще в 76-м году он его прозвал митрополит питерский, хотя был жив еще, конечно, Никодим Ротов, и еще предстояло там целое влияние. Так вот, вот эти все материалы вошли в магистерскую диссертацию, магистерскую Иоанна Сычева, каковую диссертацию ему, конечно же, не дали защитить. Но она оставалась в машинописи, и он, как только, значит, встал на кафедру, он ее в 92-м году немедленно пустил в печать. Вот этими бесценными материалами мы как раз и обязаны вот этим двоим. Итак, как я уже сказала, у ленинградского что? В 92-м году, в 90-м он встал на кафедру петербургскую, а в 92-м году вот эта книга вышла. «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Так вот, стало быть, мы сейчас обращаемся вот к одной из таких характернейших тайных прокламаций. Конечно же, анонимных. И имейте в виду, вот во всяких таких вот событиях, разлагающих церковное тело, настоящие руководители всегда остаются в тени. И всем своим, так сказать, кто не знает их, всем своим адептам они представляются образцом благочестия. А они-то как раз и творят тайное черное дело. А наверху бегают средние руки сошки и мелкие сошки. Средние руки мы уже видели. Как раз вот этот квадривиум, то есть Дмитрий Любимов, Сергий Дружинин, священник Андреев и профессор протоиерей Верёжский, это и есть люди, которые наверху, которые как раз бегают, ездят, обращаются, проповедуют, публично обзывают православные храмы храмами сатаны, например, церковь Спаса на Водах в Ленинграде бывшем, и причастие в православных храмах пищи бесовской. А уже под ними подстилающий слой, там еще бегают разные странники, псевдо, лжеюродивые, сколько угодно, сновидцы, лжепророки. Вот одна такая сновидица, значит, возвестила, что она видела Матерь Божию, которая, значит, клала руку на плечи Дмитрию Любимову. Другая такая же видела прямо Сергия в аду. В каком кругу, правда, не конкретизировано. Словом, то, что мы видели у инославцев, видимо, им там так было открыто, вот тут целый социальный контингент, которым сразу все стало открыто. Итак, мы несколько позже рассмотрим вообще, что такое раскол. А сейчас я должна отметить, еще одну очень важную черту вот таких руководителей. Она хорошо выражается пушкинской строкой. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеона. Так вот, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Вы посмотрите, что пишет этот тайный руководитель. Епископы, видя нарушения духа и буквы канонов, в одиночку или группами должны послать свои протесты митрополиту Сергию, моля его свернуть с неправого пути. Позвольте, духа и буквы канонов. Для такого блестящего канониста, как митрополит Сергий, да это им год готовиться надо, чтобы мочь хотя бы диалог-то с ним вести. И уж тем более люди, которые получали эти прокламации, они, между прочим, в канонах не знали. И никогда туда не заглядывать. Ну, верили на слово, так же, как и Кирилл Смирнов. Например, сказали обновленцы на своем уже соборе, на основании канонов, каких правил не сказано, мы, значит, лишаем патриарха Тихона с официальное монашество. Он и заморгал, а потом пришел к выводу, что не надо канонов, что церковная жизнь в 20 веке не по канонам устраивается. А ведь дело-то в чистейшем недоразумении. Попросту говоря, в религиозном невежестве. И, как скажет впоследствии вскоре же Иларион Троицкий, в полном отсутствии церковной культуры. Итак. Если эти протесты, продолжает он далее, не возымеют действия, тогда они, то есть епископы, согласясь между собою, можно и через посредство переписки, сообщают митрополиту Сергию, что они от сели не считают его уже заместителем патриаршего местоблестителя, осуждают взятое им церковное направление и отделяются от него. Здесь не произносится и не фигурирует слово «раскол». Мы сейчас наблюдаем, что это слово склоняется в крихи в кость, так же, как и слово «соборный». Как правило, люди, которые произносят эти слова, очень с трудом представляют себе, какое же содержание они туда вкладывают. Так вот, расколом называется восхищение одним или многими членами церкви право церковного суда, им не принадлежащего. Вот именно расколу учит этот раскол учитель. Значит, согласясь между собой, простите, а кто им вручал, так сказать, ключи от канонического суда? Разговор прекращается. Расколом называется восхищение одним или группой членов церкви, право им не принадлежащего, тире, право церковного суда. Тоже объявляется и всем верующим. С этого времени совесть духовенства и верующих становится свободной от всякого рода действий, приказаний, запрещений митрополита Сергия и состоящего при нем синода. Следовательно, рассчитывают на то, что у духовенства и верующих своей головы нет, а что это понургово стадо, которое, значит, тихо топает за своим вожаком. И, наконец, отошедшая же от митрополита Сергия православная церковь, то есть не раскол, может управляться одним из старейших иерархов, если такового найдут, или, как это было во время заключения патриарха Тихона, каждая епархия самостоятельно своим архиереем. То есть этот тайный возглавитель рассчитывает, что анархия охватит всю православную церковь. Любопытно, но так. Какую же роль во всем этом нести должны священники и верующий народ? Судить и запрещать архипастыри они не могут. Не могут они также без епископов отходить от епископа. Это значит, что человек чуть-чуть, но заглядывал в церковно-каноническое право. там действительно 11-е правило Карфагенского собора говорит о том, что если пресвитер и иерей нарушает послушание самому своему епископу, то он оказывается под клятвой, то есть анафемой. Очень любопытно в таком случае, существуют же другие канонические правила, которые, например, воспрещают переходить под власть другого епископа без отпускной грамоты от него, от предыдущего. И тот другой епископ не имеет права такого бесчинника принимать. И в любом случае как раз высшая церковная инстанция должна выслушать жалобу того пресвитера. То есть, опять-таки, рассчитано на невежд. Это и называется, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Но это не значит, продолжает, что они должны бездействовать. Как воины совместно с вождем, так и они вместе с епископами должны бороться за истину и защищать ее. Как разведчики на войне не дают покоя своим начальникам, но, приходя с различных мест разведки, сообщают им об опасности, так и верующие, пока не пройдет опасность для церкви, должны возбуждать в своих пастырях дух ревности, бодрствования и стойкости, и всячески духовно и морально поддерживать их, дабы те безболезненно и право правили слово истины. Ничего себе! То есть, другими словами, наускивать и поддерживать вот эту внутри церковную атмосферу на уровне накала. Вот именно этим и занимаются. Таким образом, мы видим, что, конечно же, не Дмитрий Любимов и Сергий Дружинин, и даже не протоиерей Верюшский, настоящий, так сказать, зачинщики всего этого безобразия. Имен настоящих зачинщиков мы не знаем до сих пор. Не знал и митрополит Мануил, вот в чьем архиве фигурирует вот этот вот приведенный ныне документ. Он у него только под номером 51. Теперь мы с вами переходим именно к фактической канве событий. Первый шаг настоящего раскола был совершен только в самом конце 27-го года, а именно 26 декабря. Это официальное заявление как раз вот этих самых двух викариев, заявление епископу Николаю Ярушевичу, то есть петербургскому, то есть старшему викарию, для передачи митрополиту Сергию. Вот это заявление. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сие есть свидетельство совести нашей. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 12. Непозволительно нам доли, не погрешая против уставов Святой Православной Церкви. Опять же, Какие уставы они имеют в виду, нигде не сказано. Пребывать в церковном единении с заместителем патриаршего местоблюстителя Сергием, митрополитом Нижегородским и его синодом, и со всеми, кто единомыслен с ним. Не по гордости, да не будет сего, но ради мира совести отрицаемся мы лица и дел бывшего нашего предстоятеля незаконно и безмерно превысившего свои права и внесшего великое смущение. Опять-таки, где, чем, как? Они пытаются доказать или подтвердить вот эту самую незаконность. Разумеется, ни слова об этом не сказано. То есть расчет на то, что никто ничего не проверяет. Но действительно, если люди вот в таком запале, если они в горячечном состоянии, то они не в состоянии читать документы. Я сама эти вещи наблюдала вот в недавнюю историю с так называемой НННовщиной. Ни одного послания синода люди не читали. Они просто бросали с безумными глазами и говорили, что там. Продолжай. Это читали в церкви. Так это Самвона. Это Самвона уже на торжество православия 2001 года. А я имею в виду мартовское послание патриарха и синода 2000 года. То есть за год до этого. Итак, и внесшего великое смущение, и дымное надмение мира в Церковь Христову, которая желающим зреть и Бога приносит свет простоты и день смиренно мудрее, из послания Африканского собора к папе Селестину. И решаемся мы на сие лишь после того, как из собственных рук митрополита Сергия приняли свидетельство, что новое направление и устроение русской церковной жизни, им принятое, ни отмене, ни изменению не подлежит. Но надо сказать, что это устроение было с самого начала. Это устроение поместного собора 17-18 года, принявшего формулу поминовения властей. И уж тем более это устроение патриарха Тихона, начиная с 23 года, то есть выхода его из тюрьмы в июне 23 года. Посему, оставаясь по милости Божией, во всем послушными чадами единой святой соборной и апостольской церкви, сохраняя апостольское преемство через патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Крутицкого, так, насчет Петра митрополита Крутицкого это то, что называется верхняя вывеска. Никакого благословения от Петра Крутицкого они не имели. Петр Крутицкий прислал специальное увещевание, что всем сообщите, что кто отделится от митрополита Сергия, непременно погибнет. Но, к сожалению, это увещание было мало распространено, а, так сказать, верхняя вывеска, плакат, оставался. То есть в своих храмах, в том числе в Спасе на Крови, имя Петра Крутицкого они возносили. Как говорится, это не мешало им жить как угодно. так, и имея благословение нашего законного епархиального митрополита, то есть Иосифа Петровых, давно уже от них взятого, мы прекращаем каноническое общение с митрополитом Кельгием и со всеми, кого он возглавляет. И впредь до суда совершенного собора местности, то есть с участием всех православных епископов, все православные епископы, существующие в каноническом общении, соберутся в 43-м году. Их вопрос не будет там даже рассмотрен. Сергий только будет посылать одно за другим печалования, прося их освободить, то есть проявит к ним всяческое милосердие. Их будут разыскивать, постепенно он будет получать одно за другим извещения. Умер, расстрелян, умер в лагере и так далее. У некоторых будет освобожден, уехал из лагеря, где находится, пока неизвестно, запросить по месту жительства прежним. Такие ответы тоже будут. А были ответы и такие, знаете, не без юмора. Например, Сильвии официально сообщили, что Кирилл Смирнов умер в начале 41-го года от укуса змеи, прямо как отец Гамлета, тогда как по документам оказалось, что он был еще в 37-м году расстрелян. Итак, но и собор 45-го года окончательно выявит всю несостоятельность этой мечты. И кто пройдет все узилища вроде профессора протоиерея Верюшского, спокойненько вернется в Ленинград, изъявит свою покорность патриарху Алексею Первому, то есть тому самому пререкаемому лицу, чьего удаления они требовали в середине 27-го года. Итак, или до открытого и полного покаяния пред Святою Церковью самого митрополита Сергия. Сохраняем молитвенное общение лишь с теми, кто блюдет, да не приступают правила Отец. Опять-таки, какие правила Отец? Уж Сергий ли не следовал им, уж самым неуклонным и скрупулезным образом? И да не утратим помалу, неприметно, тая свободы, которую даровал нам кровью Своею Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков. Из восьмого правила Третьего Вселенского Собора. Спасибо. Господь, слава Богу, сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Подписи епископ Сергий, епископ Дмитрий. Итак, обо всем, что совершилось, епископа Николая Петергофского, старшего викария Ленинграда, просто пригласили на квартиру, чтобы передать ему это самое послание кулуарно. В отличие от Евлогия Георгиевского, который за границей всячески покрывал тамошние бесчинства, Николай Ярушевич сообщил это так Сергию на следующий же день, то есть 27 декабря, ожидая от Сергия дальнейших указаний. Естественно, что как только Сергий это послание получил 30 декабря 27 года, он созывает внеочередную сессию синода, то есть канонического органа по 12 правилу Карфагенского собора, епископов судит собрание 12 епископов. Кворум как раз был соблюден. Так вот, созывает внеочередную сессию синода, и синод выносит за номером 208, синод выносит определение, что этих двух иерархов, то есть двух викарных архиереев, Димитрия Гдовского и Сергия Кафорского, в священнослужении запретили. Это пока наказание самое мягкое, какое вообще существует в, так сказать, каноническом своде православной церкви. А уже со своей стороны епископу Петергофскому Николаю поручается запретить в священнослужении Феодора Андреева и Василия Вирюжского, что он и совершил в тот же день, 30 декабря. То есть уведомление он получил по телеграфу. Вот тогда же, на следующий же день, 31 декабря, Сергий обращается к русской церкви как раз со своим увещеванием, то есть вторым посланием пастырским, где как раз разъясняет и просит их оставить раздоры. Что действительно, ведь церковная жизнь дошла до последнего предела. Приходы и то блуждали во тьме, не зная, за кем идти, чтобы сохранить православие. И теперь, когда немножко церковная жизнь начинает все-таки входить в канонические рамки, все-таки нормально существуют настоящие связи центра с епархиями и так далее. Теперь они, значит, учиняют новый раздор, то есть разрывают хитон престола. Можно сказать, что такие пастырские послания действуют на колеблющихся, но для людей уже готовых это все одно, что ничего. Или уже нужны совсем другие экстремальные условия, чтобы человек опомнился. Как опомнился блудный сын, для этого он должен был довольно долго есть рожки. Надо сказать, что даже из этих двух подписавших заявление, Сергий Дружинин было засомневался и заявил, что он от раскола уходит и вновь изъявил свою покорность. Однако же решил для моральной поддержки известить митрополита Иосифа, и тот, значит, его не пустил назад в церковь, а постарался удержать в расколе. Очевидно, это было совсем не так трудно. Итак, начинается в Ленинграде действительно воистину то самое древо, о котором судят по плодам. Плоды получили следующие. Во-первых, чтобы привлечь верующих на свою сторону, и те самые два епископа, и особенно легко двум пресвитерам, поскольку храм у них есть, то есть спас на крови, и поскольку по советскому законодательству, так сказать, субъект договора с властями является двадцатка, и распропагандированная двадцатка, естественно, пошла за своим настоятелем, к которому она давным-давно привыкла. Друзья мои, в совсем недавнее время мы с вами видели точнёхонько то же самое. Люди с очень низким церковным сознанием, конечно, никаких вопросов обдумывать не в состоянии, а только, как наш батюшка скажет. Затем, надо было привесить какой-то ярлык. И православные храмы Русской Православной Церкви начинают называть новообновленческими. Откуда, между прочим, и взялся этот термин? Он взялся как раз вот в начале 28-го года. Значит, православный храм Спаса на Водах публично обзывается храмом сатаны, а Евхаристию, которая совершается в этом храме пищи бесовской. Надо сказать, что как раз, как только епископ или пресвитер касается служения некогда ему порученного в состоянии запрещения, по 28-му апостольскому правилу, он сам себя отлучает от церкви. Давайте я сейчас это 28-е апостольское правило все-таки приведу. Аще кто, епископ или пресвитер или диакон, праведно заявные вины изверженный, дерзнет коснуть сослужения некогда ему порученного, таковы совсем да отречется от церкви. Итак, это отлучение от церкви, которое совершается волею ее основателя, Господа Иисуса Христа, даже дополнительного собора не нужно. Человек отсекает себя сам. Однако же, когда речь идет, например, о карловацких раскольниках, и я некоторым нашим батюшкам указываю на 28-е апостольское правило, а они имеют легкомыслие, некоторые из них отвечать, так это только для семинарии. То есть это мы в семинарии учили к экзамену, после этого прочно забыли. И, разумеется, пренебрегли. Вот это уровень церковного сознания. И, конечно, стоит поднести зажженную спичку, и все вспыхнет. Итак, волна разделения увеличивалась. И уже весь церковный Ленинград разбивается на партии, и уже противники громят друг друга даже в храмах, не считая со святостью места. И, разумеется, простые люди не имеют покоя.
путешествует из храма в храм и все ищет безблагодатности. И это все конец 27-го года и весь 28-й. Некоторые, ища себе успокоение, переходили в баптисты, как, например, целая двадцатка Тихвинской церкви на Выборгской стороне. А иные, соблазненные расколом и спорами, оставили веру и стали людьми чуждыми церкви, то есть и от веры отказались, и из церкви ушли навсегда. И даже сами верующие признавались впоследствии, что этими делами они только способствовали антирелигиозной пропаганде. Надо сказать, что при том доходили так же, как помните, наши имяславцы, уже до совершенно непотребных вещей, вроде того, что отец стал душить за обедом своего 12-летнего сына, потому что они оказались в разных лагерях. Ну, а иногда просто двадцатка голосовала, так сказать, кто за кем, и устанавливали расписание. Сегодня служат поминающие, завтра не поминающие. Точно так же, например, в Даниловом монастыре, когда его закрыли, то монахам отдали храм Воскресения Славущего за стенами монастыря и даже отхлопотали туда мощи Даниила Московского. Так что они сделали? Перегородили мощами храмовое пространство и в одной части служили законные, в другом незаконные. Стоит ли после этого удивляться, что мощи Даниила Московского пропали и до сих пор неизвестно где. Ушел, да, ушел и все, вот именно. Так там две малые частички, а были целокупные. Вот. Были целокупные, а остались две частички малых. Итак, церковная смута в Ленинграде увеличивалась с такой быстротой, что Николай Петерговский не успевал писать отчеты. И однако же Господь на него презрел. В отличие от митрополита Евлогия, который просто игнорировал законное священноначалие, тот именно выбивался из сил, но вез этот воз со всех сторон ограбленный и раздираемый. Вот это та ситуация, которую уже в январе 28-го года Сергий получил. А в феврале, притом, на неоднократные запросы митрополит Иосиф отвечал, что он к этому раздору не имеет отношения. И только 6 февраля произошел еще и Ярославский откол, вот который, наконец, подписал и митрополит Иосиф, в первый раз наименовавший себя Ленинградским. До этого он, так сказать, категорически заявлял, что Ленинградским он себя не считает. Это называется, друзья мои, как бы сказала Амвросия Оптинская, будет осень там и сям, достанется и уткам, и гусям. Усилью досталось. Ярославский раскол ему более или менее удалось утихомирить, все-таки уже к маю 28-го года, то есть в течение 3 месяцев. А ленинградскому расколу предстоит еще длительное бытие. И стоит ли после этого удивляться, что первый разгром Ленинграда, то есть так называемого несуществующего троцкистско-зиновьевского блока, состоится в конце 28-го и в начале 29-го года, и вот на общих основаниях туда загребут и церковников. Поэтому эти самые, которых за рубежом называют мучениками, они просто пошли на общих основаниях до кучи. Вот от этого первого разгрома просочился Сергей Дружинин, так зато попал в 1934 году в Кировский поток, то есть вторую чистку Ленинграда после убийства Кирова. Второе определение синодальное от 25 января 28 года, то есть в самый Татьянин день, и, между прочим, с подачи епископа Николая Ярушевича, Сергий и его синод выносят дополнительное определение, а именно, преосвященного Дмитрия, значит, в своем ослеплении расколом, епископ Дмитрий дошел до такого безумия, что один из православных храмов назвал храмом сатаны. Так вот, на основании 28 и 34 правил святых апостолов, 13, 14 и 15 правил двукратного собора, 38 правила Карфагенского собора, заметим себе, что точнейшие ссылки, мы их вот еще разберем, преосвященного Дмитрия уволить от управления гдовским викариатством на покой составлением под запрещением в священнослужении и предать его за учинение церковного раскола и за служение в состоянии запрещения каноническому суду православных епископов. Преосвященного Копорского Сергия, давшего обещание отмежеваться от раздорников и быть верным и послушным сыном православной церкви и высшей церковной иерархии, но не исполнившего данного им обещания и продолжающего служить в состоянии запрещения, на основании тех же правил лишить титула Копорского, оставив на покое под запрещением, и предать его каноническому суду православных епископов. Заметьте себе, извержений сана нет. То есть по-прежнему идет все-таки определение по принципу церковной экономии. Да. Да. Ну, остались бы, конечно, но идет по принципу церковной экономии, поскольку после покаяния их можно будет тогда принять в сущем сане. Именно, отчасти да, поэтому они и бесчинствуют, что рассчитывают на милосердие. Мы сейчас все-таки должны сделать необходимое отступление и показать воочию, что такое раскол. Это нам понадобится, так сказать, и в дальнейшем, и вообще это необходимая вещь. Нужно понимать, что есть что. Значит, впервые всерьез отдает апофатическое определение раскола Василий Великий в своем первом правиле. А именно он указывает, что в отличие от ереси, каковая возникает при каноническом уклонении, а раскол это вот еретиками. Еретиками называют совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся, раскольниками, разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. Действительно, Сергий вынужден был поучать того же митрополита Агафангела как школьника. Тот говорит, мы не отступаем от веры, поэтому раскола не производим. Производите. Раскол как раз касается вопросов, допускающих уврачевание. Поминовение или непоминовение властей. Это как раз вопрос, допускающий уврачевание. Нужно просто сослаться на практику первенствующей церкви, которая поминала даже Нерона. Затем разговор о правах заместителя местоблюстителя, опять-таки Сергий это дело еще в середине 27-го года, вслед за пасторским посланием, то есть декларацией, он тут же дал разъяснение, что в полном объеме патриарших прав и обязанностей это именно право предстоятеля как раз на основании 31-го апостольского правила, то есть о первом епископе. Итак, то есть, простите, 34-го апостольского правила, то есть о первом епископе. Итак, это что касается апофатического определения, то есть чем отличается раскол с одной стороны от ереси и с другой стороны от самочинного сборища. Затем мы уже с вами приводили, да, мы уже приводили 11-е правило Карфагенского собора, в котором как раз прямо сказано, аще который пресвитер в своем поведении осужден будет, таковы должен соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело, и дабы через них примирился он со своим епископом, аще же сего не сотворить, отчего да сохранит Бог, надмевая с гордостью, удалит сам себя от общения со своим епископом и вместе с некоторыми, производя раскол, принесет Богу святое приношение, то есть Евхаристию, таковы да будет признаваем находящимся под клятвою и да лишится своего места. Впрочем, с рассмотрением, не имеет ли справедливые жалобы на епископа. Таким образом, могли, конечно, эти бесчинники выйти, например, на внеочередное заседание Синода, еще раз изложить свою точку зрения, и недаром же Сергий писал как раз в первом пасторском послании, то есть в декларации, что кто не может сразу переломить себя отойдите пока от церковных дел. Мы уверены, что они опять и очень скоро возвратятся к нам. Увидев, что изменилось только отношение к власти, а вера и церковь остаются незыблемыми. Вопрос этот действительно для советской власти был непростым. Я сама пережила некоторый опыт осенью 87 года. Если кого интересует, то я о нем расскажу. Рассказать, да? Настаиваю. Значит, это было дело 7 ноября 87 года. То есть или это было само 7 ноября, или первое воскресенье после 7 ноября, то есть празднование 70-летия советской власти. Значит, в храме, как раз не закрывавшемся православным, знамени в Аксиньине у речного вокзала, вышел, значит, священник нам вон и после литургии объявил, что будет благодарственный молебен, значит, в честь 70-летия советской власти. Можете себе представить, как во мне перевернулось все нутро. Думаю, ладно, положим им нельзя иначе. Я сейчас, пока они тут молебствуют, выйду в церковный двор, пускай они свой молебен закончат, и тогда я приду приложиться ко кресту. И вот я, остояла я, кто был в храме знамени в Аксиньи, не знаю. Я стояла чуть-чуть левее чтимой иконы Казанской Божией Матери и, стало быть, прямо напротив канона, храм двухпрестольный, то есть в левом пределе престола нет, пристаю прямо напротив канона, а канон установлен на фоне большого распятия. И я вдруг взгляну на распятие, и меня поразила мысль, просто, знаете, вот с макушки до пяток. Как же я уйду, а Господь останется. Он-то останется в церкви, пока этот молебен уйдет. И вот тогда опять-таки в сердце было сказано: уйти из церкви некуда. Я почувствовала, что у меня буквально ноги приросли к полу, как я тогда выразилась, как будто они пустили корни. Я стою и абсолютно из окружающей действительности была изъята. То есть восхищена. Я не слышала этого молебна ни одного слова. Когда я вернулась к окружающей действительности, я увидела, что уже дают крест. Ну, естественно, приложилась я к кресту на общих основаниях и, выйдя из храма, почувствовала, что вот когда свершилось. А ведь моего бытия в церкви все-таки 76-го года и неопустительного. Первое время я причащалась каждое воскресенье, и ни одного воскресенья я не пропустила. Вот все-таки моего церковного бытия прошло 13 лет. И только по исходе уже на 14-м году жизни в церкви и в храме, я вот этого вразумления удостоилась. Ну, а второе вразумление касалось уже непосредственно митрополита Сергия, и патриарха впоследствии, я о нем расскажу, когда, так сказать, у нас будет потеря. Так вот, после можете себе представить, в каких условиях, а ведь все-таки это было при Горбачеве, в 1928 году действительно со многих истребовать-то много было невозможно. Затем, что же касается епископов, то против бесчинства епископов существует 13-е, 14-е и 15-е правило двукратного собора. Как раз здесь прямо указано выражение «восхищающий себе суд», а именно «вселукавый посею в церкви Христовой семена плевел». И видя, яко он, они мечом духа отсекаются от корени, то есть плевела ереси, вступил на другой путь козни, то есть все дьявол, покушается безумием раскольников рассекать и тело Христово. Но и сей его навет, совершенно воспещая, то есть препятствуя ему, Святый Собор определил ныне, аще который пресвитер или диакон, по некоторым обвинениям, зазрев своего епископа, прежде соборного исследования и рассмотрения. А я говорю, до соборного исследования как раз вот этих вещей еще осталось 15 лет. То есть в 43-м году как раз собор эти вещи рассматривать будет. И совершенного осуждения его, то есть своего епископа, дерзнет отступите от общения с ним и не будет возносите имя его в священных молитвах на литургиях по церковному преданию, таковы да подвергнется извержению и да лишится всякие священнические чести. Ибо поставленный в чине пресвитера и восхищающий себе суд митрополитом предоставленный, и прежде суда сам собою осуждать своего отца и епископа усилившийся, недостоин ни чести, ни же наименования пресвитера. Последующий же таковому некие от священных такожди да лишены будут своей чести. Аще же монахи или миряне да отлучатся вовсе от церкви, доколе не отвергнут общение с раскольниками и не обратятся к своему епископу. Это что касается пресвитериата. Что касается епископата, то 14-е правило того же двукратного собора говорит, аще который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита, это как раз наш случай, прежде соборного рассмотрения отступит от общения с ним и не будет возносить имя его по обычаю в божественном тайнодействии, а таковом Святый Собор определил, да будет низложен, аще токмо обличен будет, яко отступил от своего митрополита и сотворил раскол. Ибо каждый должен ведать и свою меру. Ниже пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митрополита. И, наконец, 15-е правило, что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриархам. Посему, аще который пресвитер или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому Святый Собор определил быть чужду всякого священства. И, наконец, единственное исключение, которое знает 15-е правило двукратного собора, если этот предстоятель начинает проповедовать заведомую ересь, уже осужденную Вселенским собором, или если он сам осужден собранным против него Вселенским или Поместным собором. Поскольку никакой ереси за Сергия ему смотреть было нельзя, то его просто костили, так сказать, предателем церкви, и, значит, какие-то блаженненькие видели его в аду. Ну, поскольку он держал ум в аде, то этим его, как говорится, испугать было нельзя. Итак, церковная ситуация продолжает накаляться. Кроме свидетельства митрополита Мануила Событийного, мы еще располагаем свидетельством, данным свыше, монахини Серафимы Булгаковой, вот той самой, которая дожила до 91 года, бывшая дивеевская нательница, которая была современницей и свидетельницей великой Кисторадии Юродивой Марии Ивановны, и которая дожила до возобновления Серафима Дивеевского монастыря в 90-м году. Так вот, ей было указание такое, что идет в храме служба по чину, и вдруг священники начинают спорить в алтаре с пеной у рта, и литургия прекращается. Вот это как раз та ситуация, которая и совершалась к великому горю. Никандр Феноменов из места ссылки так и писал: уж действительно восстал дьявол на Церковь Христову в России. Разумеется, все такие вещи были, как и пишет 14-е правило двукратного собора, по дьяволю на ветру. Если он не достал с помощью еретей, то он достает церковь с помощью расколов. Да, да. Как я уже сказала, роль Иосифа Петровых шла только через некоторые краткие письма. По-настоящему даже инструкциями, действием вот этого вот среднего звена он не руководил. Но ясно, как Божий день, что они затащили его в то болото, из которого он уже не выбрался никогда. А именно, значит, когда его уже старались увещевать люди, которые в прежние времена имели на него влияние, то он, например, архимандриту Льву Егорову ответил так: «Погодите, придем, мы надеемся, время, когда будем говорить о наших событиях судом. И кто тогда будет более обвиняем? Большой вопрос. А пока дело обстоит так. Мы не даем церкви в жертву и расправу предателям и гнусным политиканам и агентам
безбожие и разрушение. Ну, как говорится, полный набор. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя. То есть церковью они считают себя. И дерзновенно говорим, не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинно православной церкви. Вот тут, наконец, этот термин и вышел, как говорится, на свет. А врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы, ему послушные, идете за ним в пропасть осуждения. Ну, ясно, как Божий день, что при таком устроении, конечно, увещевание было бесполезно. Притом надо сказать, что это вовсе не говорит о неприятии Иосифом Петровых, значит, советского руководства. Наоборот. Как раз в апреле 28 года, то есть тогда же, когда и это письмо, он направляет письмо Тучкову, где буквально расшаркивается и всячески уверяет в своей полной лояльности и гражданской преданности. Письмо это действие не имело, но оно, так сказать, уцелело в архивах. Так что и здесь он, бедный, играет двойную игру, все надеется, что, может быть, все-таки власти ему поверят и допустят его в Ленинград. В Ленинград он, конечно, так и не попадет уже никогда. Значит, пока он сидит в ссылке в местах не столь отдаленных, то есть в той же Новгородской области, из которой он происходил и родом, а через некоторое время его отправят в Казахстан, где он будет работать бухгалтером на медном комбинате, то есть все-таки еще, так сказать, на должности льготной, пока не попадет под мясорубку 37-38 году. Разумеется, никакому исповедничеству или стоянию за веру во Христа это никакого отношения не имеет. Затем, по крайней мере, у адресата, то есть архимандрита Льва Егорова, сомнений не было ни малейших. То есть рука его, все-таки ведь это не только подпись, а это целое письмо, рука его, слог его, стиль его. Также, что? Вы знаете, да, можно, конечно, под любую руку, но вот именно, очень хороший вопрос, зачем? Кому бы понадобилось на него клеветать, да еще не начальству, а частному лицу, конечно, уважаемому, но главным образом человеку, который просто знал его со времен учебы. Наконец, эти все, значит, писания попадают на Соловки. В это время как раз на Соловках собралось 15 архиереев, и старшим из них единогласно признается архиепископ Иларион Троицкий. Не по чину, он всего лишь викарий, архиепископ Верейский, а именно по своему нравственному авторитету. Вот как раз от Илариона Троицкого идут встречные письма, написанные уже, поскольку из ссылки, при полной перлюстрации, Поэтому все-таки с некоторой оглядкой и на езопурском языке. Сказано так. Ну, я ничего не вижу. Да, точно так же и все, касающееся внешнего права церкви, то есть касающееся отношения государства и политики и подобному, никогда не должно быть предметом раздора. Я ровно ничего не вижу в действиях митрополита Сергия и синода его, чтобы превосходило меру снисхождения или терпения. Ну, возьмите деятельность хотя бы синода с 1721 по 1917 год, то есть весь синодальный период. Там, пожалуй, больше было сомнительного, и однако ведь не отделялись. А теперь будто смысл потеряли. Удивительно, ничему не научили за последние годы. А пора бы, давно пора бы, утверждаются часто на бабьих баснях. Ну, бабьи басни – это как раз вот видение вот таких вот блаженненьких с Божьей Матерью и с Сергием в аду. Что поделаешь, ухищрения беса весьма разнообразны, а главное есть терциус гадиец, то есть третий лишний, то есть бес. И ему-то все будто подрядились доставлять всякое утешение. Да, не имеем мы культуры и дисциплины, это большая беда. И второе письмо уже прямо о личности. Открыточку вашу получил. Рад, что письмо мое вы получили, которое долго ждали, но только что не по моей вине долго дождаться не могли. Больше тут приятели ваши виноваты, которые совсем нехорошо поступают, что хоть не пиши совсем. Ну а какие письма? Получил, то скажу так. Везде писаны пустяки, кто напротив пишет, то есть против Сергия. Какую штуку выдумали, он, мол, отступник. И так пишут, будто без ума они. Сами в яму попадают и других за собой тащат. А Осипову письма, то есть Иосифа, уж очень не понравились. Будто и не он пишет вовсе. Вот это самое главное. То есть люди, которые перед тем знали его многие годы, а он сиротонита 1908 года, но вот с 26-го, то есть 9-го, но вот до 26-го года, 15 лет, все был викарием. Сначала углическим, ярославской епархии викарием, а потом ростовским. Той же епархии викарии. У него будто злоба какая, и главный грех тот, что его на другую должность перевели, то есть в Одессу. Значит, и отступник. Это глупость. Что и других переводит, так что же делать? Поневоле делают, как им дома жить нельзя. Да прежде по каким пустякам должность меняли? Еще рады были, а теперь заскандалили. Ну, имеется в виду практика перевода в синодальный период. Тут действительно переводили по неудовольствиям сверху, особенно от дворца и царского села, переводы в повышение, переводы в наказание и так далее. Конечно, неправильно. Конечно, неправильно, поэтому вот он и пишет, что у вас за плечами синодальный период, когда беззаконий-то было гораздо больше, так и сидите спокойно. Да, но было-то хуже. А что касается перевода вынужденного Иосифа в Одессу, так ведь целый год ждали, но в конце концов, видя, что власти уперлись, и Ленинград его не допустит, пришлось его действительно перевести именно по 14-му апостольскому правилу, то есть человек, не по своей воле, не принявший епархии, должен оставаться в сане и чести епископской, но ждать о себе дополнительного определения. Так что все нормально. И, наконец, про Иосифа Петровых, что с ним ничего не поделаешь, хотя об стенку лбом бейся, все тоже будет. Итак, собственно, вот эта оценка Соловецкого епископата, потому что, к мнению архиепископа Илариона, присоединятся 12 человек из 15 ссыльных на Соловки. Вот это мнение Соловецкого епископата стало как раз определяющим, поскольку оно исходит не из людей, так сказать, ближайших сотрудников Сергия, а все-таки и от епископа-исповедника. И, наконец, последнее выступление Иосифа Петровых относится к июлю 28 года, как раз когда Сергию удалось утихомирить Ярославский откол, и он, значит, людей, которые вернулись к каноническому послушанию, именует дезертирами, ни больше, ни меньше. Ярославские дезертиры меня как-то мало смутили и удивили. Да и в конце концов не в них дело. И не они когда-либо являлись опорою нам или давали содержание и питание нашему образу мыслей и действий. Самые их выступления и в хронологическом отношении было позднее нашего. И если в свое время казалось было на пользу нам, то теперь лишение этой пользы не доставило для нас никакого вреда, оказавшись лишь укором для новых изменников и предателей истины и правды дела. Итак, это лишний раз проливает свет на существо как раз Ярославского откола. Дальше он прямо по гоголевскому. Итак, мимо их далее, пусть они промелькнут, как отставшие и ничуть не задержавшие нас на нашем пути. Это прямо как из мертвых душ. Далее, мимо. Прямо да. И от Господа бывали отпадавшие, уходившие от Него и оставлявшие Его в столь удивительном меньшинстве. 12. Зато эти 12, впрочем, и в маленьком числе остался еще дьявол, выросли потом в том, что мы теперь так хотим спасти. Вот это уже конец. Вселенской церкви не существует. Существует один митрополит Иосиф и кучка его последователей. Да, спасатели. Они только и есть истинные преемники, значит, крестовой благодати, а все остальные отпавшие. Это и есть уже начало сектантского сознания. Как мы помним по позапрошлому году, для некоторых прошлому, да. Всякий раз любая секта считает себя малым стадом, а значит всю церковь, стоящую на пространном пути, который, по их суждению, ведет к гибели. Итак, дальше будем крепко помнить, что большинством голосов и подавляющим была распята сама истина, и ссылающаяся теперь в
свое оправдание на большинство, пусть лучше в этом прочтут себе жестокое обличение и укор, когда и их большинство вновь распинается Христос истина. И с особой живостью и радостью вновь чувствует сердце, что распятый большинством Христос все-таки воскресе, осиевая своей радостью, верное ему меньшинство, а запечатавшие его гроб, запечатали для себя опять светлое видение и познание неумирающей истины. 24 июля 28 года. Итак, что это напоминает? Даже письмо Черткова ко Льву Толстому, которое недаром Иоанн Богослов, Иоанн Шаховской назвал люциферианским кождением, что, конечно, все эти исповедники, мученики и так далее, они никто перед Львом Толстым, да и сам Христос страдал слишком прямо и просто. А вот уж Лев Толстой, вот это то, что нам нужно. Итак, именно. Итак, ситуация сложилась окончательно. Что-то попробует восстановить митрополит Мануил, приехавший в Ленинград специально для него возможность приезда на неделю, и спросил у Сергия митрополит Серафим Чичагов. Кое-как митрополит Серафим будет удерживать церковную ситуацию все-таки на границах Мордовития. Скончается архиепископ Илларион Троицкий как раз в 29-м году, заразившись сыпным тифом в пересыльной тюрьме. Но промыслительно эта пересыльная тюрьма будет все в том же Ленинграде. И выпросят они тело своего исповедника и похоронят его в Ленинградском Новодевичьем монастыре. Мощи его были обретены вот уже в наш недавний день. Значит, собственно, вот в этих двух посланиях уже обрисовано, то есть митрополита Иосифа Петровых, уже обрисована вся будущая характеристика, все будущее лицо, так называемый ИПЦ, истинно православный церковь. Через некоторое время епископов у них не останется ни одного. Последний непоминовенец, а, впрочем, не иосифлянин, а просто индивидуальный оппозиционер, епископ Афанасий Сахаров, значит, принесет свою покорность уже патриарху Алексию Первому. И, значит, особым посланием призовет тех, кто с ним общается, выходить из подполья. На самом деле это не те истинно православные. Эти еще все-таки люди умеренного настроения, для которых все-таки существует Вселенская Церковь. А эти уже готовые сектанты, ими они останутся, пока где-то в конце 40-х годов они все исчезнут по или умрут естественной смертью, или в разных советских узилищах. Как я уже сказала, последний иосифлянин, как последний поэт, то есть профессор протоиерей Василий Верюшский, в 46-м году изъявит свою покорность и умрет в 55-м году профессором Ленинградской духовной академии возобновленной. Я думаю, что каноническая оценка Иосифлянского раскола нами уже сделана. То, что мы потом будем обозревать в 80-х годах как новую истинно православную церковь, это уже обыкновенные интеллигенты-самосвяты, находящиеся в глубочайшем прельщении. Это вот какой-то Иоанн, неизвестно откуда, никем никогда не рукоположенный, у которого Божья Матерь кричала истошным голосом один звук. Вот. Это значит уже, это уже время 80-х годов, то есть иосифлянским епископам оставить хоть какое-то преемство епископское, какое-то преемство рукоположения не удалось. Вот в этом мы, безусловно, видим волю Божию, руку Божию, ведущую свою церковь и весь русский народ предназначенной ему цели. Давайте молиться.